Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дикие мандры». Каждый раз мы берем одно интересное местечко или путешествие нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. В последнее время мы передачи, правда, не странствуем сами, а изучаем великие путешествия прошлого. И тех людей, которые бросали теплые постельки, закрывали за собой дверь дома и шли куда-то в неизвестность, чтобы увидеть что-то новое. И сегодня у нас, конечно, тоже великое путешествие. Даже, наверное, можно употребить пафосную формулировку «путешествие длиною в жизнь». Притом, это очень необычный тип путешествий, потому что наш сегодняшний герой действительно бросал теплую постель, закрывал дверь, а потом лез под землю. Холодные, темные пещеры, где ледяные водопады, где постоянный риск обвалов и просто страх того, что один неверный поворот, и пещера тебя уже не отпустит. Звали этого человека Норбер Кастере, и он один из самых выдающихся спелеологов в истории. Это человек, который с самого детства полюбил пещеры и до самой старости лез туда и лез, и лез, и лез. И благодаря этому открыл множество самых невероятных вещей под землей и в целом стал одним из главных исследователей и путешественников 20 века. Именно о нем мы сегодня и поговорим. Вообще, в «Диких мандрах» уже был выпуск про путешествия по пещерам. И мне кажется, там довольно интересно. Я сегодня пару историй оттуда коротко вспомню, но в целом почему бы его тоже не послушать или переслушать. Как и вообще любой другой выпуск, потому что все их легко найти в интернете по запросу «Дикие мандры». Или на Google подкастах, Apple подкастах, на YouTube, SoundCloud или даже в специальном приложении NV подкасты. В общем, да, пещеры. Удивительный мир, который находится у нас под ногами, совсем, казалось бы, близко, но при этом он совсем другой, чужой, непонятный и даже пугающий. С самых древних времен пещеры привлекали людей и всегда были загадочным мистическим местом. Практически все древние культуры считали, что это не просто дырки в земле, это либо двери в потусторонний мир, либо место, где живут боги или демоны, либо еще что-то такое непонятное и зловещее. И с самых древних времен пещеры были культовыми местами для самых разных ритуалов и обрядов. Ну и жилищами тоже. Наверное, все слышали про Кроманьон или про Неандер, где понаходили кучу разных артефактов и косточек наших далеких предков. Но моя любимая история про людей в пещерах – это Гибралтар. Огромная скала на входе в Средиземное море. 250 тысяч лет назад там образовались пещеры, сейчас их называют пещеры Гарама, в честь военного, который их нашел. И в середине 20 века ученые решили там полазить и покопаться, и обнаружили, что там была стоянка неандертальцев. Это, если что, другой вид человека, вымерший. Это не наши прямые предки, но гены неандертальцев у нас все же есть, потому что с кроманьонцами, с нашими пра-пра-пра, они иногда все-таки шалили. Так вот, этот вид человека давно вымер. Но некоторые ученые считают, что, возможно, именно на Гибралтаре были последние живые неандертальцы, что совсем небольшая группа протянула в этой пещере аж до 20 тысяч лет до нашей эры. В это время все остальные Homo neanderthalis уже давно вымерли, и по всей планете царствовали кроманьонцы, наши предки. Но на Гибралтаре, в пещере, с видом на море, доживали последние дни своего вида какой-то десяток-полтора неандертальцев. И на всякий случай скажу, что это были не совсем вот грубые и дикие уродцы, которых обычно показывают в фильмах. Уже доказано, что у неандертальцев была какая-то культура даже, они создавали наскальную живопись, они мастерили себе украшения и в целом были не такими уж мерзкими упырями. Пару лет назад я проплывал мимо Гибралтарской скалы и представлял, как вот десятки тысяч лет назад последний из неандертальцев сидел на этом месте совсем один, смотрел на море и, возможно, думал о том, что с ним умирает целый вид человека. Вид, который жил на Земле почти полмиллиона лет. Кстати, вот еще про пещеры и древних людей. Есть отличная история про пещеру Альтамира, это в Испании. 150 лет назад ее случайно нашли, и туда полез археолог-любитель Марселино де Саутуоло. Он нашел там следы пребывания древних людей, но главное открытие сделала его маленькая дочка. Она побежала куда-то вглубь пещеры и вдруг закричала. Но закричала от восторга. И фраза, которую она вскрикнула, сейчас считается важной сразу для двух очень разных отраслей. Для археологии и для искусства. Она закричала «Быки! Быки! Нарисованные быки!» Потому что увидела, что на потолке и на стенах пещеры были нарисованы, ну, по-честному, не быки, а бизоны. И куча всякой другой живности. Это был первый случай, когда обнаружили наскальную живопись. После этого Саутуола похвастался своим открытием на большом научном конгрессе, но все сказали: «Ты чё, дурачок? Это либо шутка какая-то, либо мистификация». Ну, потому что какое еще искусство древних людей? Они только бегали там голые от мамонта, рычали и игрались с комками грязи. А тут прям мастерски нарисованные фигуры. Не может такого быть. Саутуола никого переубедить не смог и в итоге умер, так и не добившись признания. И только потом выяснилось, что да, действительно, наши далекие предки вполне малевали и делали это мастерски. И не только в Альтамире, сейчас уже найдены прям тысячи рисунков в самых разных пещерах Европы. Кстати, наш сегодняшний герой, Норберт Костере, тоже был для мировой науки очень полезным дядькой в плане открытия разного искусства древних людей. Но об этом чуть позже. А пока закончу уже про пещеры в целом. Самая длинная в мире называется Мамонтова. Это в Кентукки, в горах Апалачи. Ее назвали не в честь этих мохнатых слонов, а в честь того, что она огромная просто. Огромная, как мамонт. И длина только той части, которую уже смогли исследовать, более 640 километров. То есть это больше, чем, скажем, от Киева до Ивано-Франковска. Вот представьте размер, через половину Украины такая пещерка проходит. Но, кстати, нам тут тоже есть чем похвастаться, потому что если открыть список самых длинных пещер мира, то мы сразу радуемся насчет 6 и 16 мест. Это пещеры Оптимистическая и Озерная. Длина Оптимистической аж 267 километров. И это только то, что уже смогли померить. На самом деле она гораздо больше. Она находится в Тернопольской области и открыли ее сравнительно недавно, лет 50 назад. И теперь считается, что это самая большая пещера в Европе. Там почти постоянно тусуются экспедиции, потому что есть куча пароходов, которые очищают от глины и лезут дальше. И таким образом Оптимистическая становится все больше и больше, и, возможно, уже скоро она поднимется в рейтинге самых длинных пещер с 6 места на 5. Потому что, чтобы перегнать китайскую Шуанхэдун, нужно всего-то 500 метров. Тем более, что в той же Тернопольской области находится еще несколько пещер. И если Оптимистическая с ними соединяется, то все, ну, первое пещерное место наше. Но сейчас сделаем небольшую паузу и выясним, как Норберт Костере занял первое место в списке величайших исследователей пещер.
Дикі мандри на радио НВ.
Мы возвращаемся под землю, в пещеры, которые так любил выдающийся путешественник Норберт Костере. Он родился в 1897 году во Франции в семье юриста. И впервые в пещеру попал, когда ему исполнилось всего-то 5 лет. Это был какой-то семейный пикник, и родственники решили зайти погулять в пещеру, которая тут была неподалеку. И позже Норберт вспоминал, как его потрясло то, что вот под землей есть целый мир, и что он такой загадочный, и необычный, и интересный. И особенно ему запомнилось, как когда они уже выходили, кто-то показал рукой в коридор пещеры, уходил куда-то в сторону, и произнес: «Там вечный мрак». И 5-летний Норберт был просто потрясен тем, что ведь да, это место, возможно, никогда не видело свет. И, возможно, там никогда и никто не бывал. Поэтому, когда он немного подрос, то решил вернуться под землю. К счастью, в его местности было довольно много пещер, и когда Норберу исполнилось всего-то 11 лет, он начал свои исследования. Он воровал дома свечки, лез в какую-то пещеру и изучал, что там есть вообще внутри. С самого начала вот эта тьма и это одиночество его не пугали, а наоборот завораживали. Была, правда, проблема, потому что во многих пещерах все в глине, которая как бы пачкается. Поэтому Норберт либо выворачивал одежду наизнанку и пачкал внутреннюю часть, а потом надевал сверху чистой стороной, либо вообще раздевался и лез в пещеры, ну, в трусах. Правда, родители все равно скоро обнаружили комки глины на внутренней стороне одежды и то, что свечи куда-то все время пропадают. Так что его спелеология недолго оставалась тайной, но родители были добренькими, поэтому просто сказали: ну, ты там как-то поосторожнее, все-таки пещеры штука опасная. И это действительно было так. Однажды, например, маленький Норбер лез по какой-то тесной пещере ползком, свеча еле-еле что-то освещала впереди, и вдруг раздался громкий щелчок, и свеча погасла. Оказалось, что там кто-то когда-то давно поставил капкан. И просто чудом он сработал на свечке, а не на его руке или голове. А то этой передачи, наверное, не было бы. А в другой раз он также пробирался через тесный проход, и вдруг прямо перед ним зарычал очень сердитый барсук. Ну и в тот момент Норберт стал, наверное, самым быстрым червяком на свете и молниеносно уполз обратно. А в одной из первых своих пещер все еще 11-летний спелеолог заинтересовался каким-то колодцем, который явно вел в другой зал. Он туда спрыгнул и понял, что это было крайне глупое решение, потому что зал действительно был, но вот то отверстие, через которое он в него спрыгнул, было слишком высоко, и он никак не мог забраться обратно. Норбер приготовился умирать там от голода и жажды, но потом все же передумал, потому что везде валялись плиты известняка, который когда-то отвалился от стен. И он просто соорудил из них такую своеобразную шаткую табуретку, залез по ней и все же выбрался. И по дороге он поклялся себе, что больше под землю ни ногой, потому что ну ее, эту мучительную смерть. Но еще не выйдя из пещеры, уже знал, что нарушит это обещание, слишком ему нравилось. В общем, да, с самого детства Норбер Костере лазил по всем окрестностям и доставал всех вопросами, не знают ли они какую-то дырку в земле, чтобы он в нее залез и там все поизучал. Правда, через какое-то время ему пришлось аж на несколько лет прервать свое увлечение, потому что война, Первая мировая. Он пошел на нее добровольцем и 4 года сражался в артиллерии. Но когда вернулся домой, то снова вспомнил про свои любимые пещеры. Для него это было увлечением, хобби, ну потому что как бы сложно зарабатывать деньги тем, что ты лезешь под землю и смазываешься там глиной. Он получил образование нотариуса, но практически никогда не работал, потому что все его время отнимали пещеры, которые в итоге постепенно стали и трудоустройством. Потому что где-то ему научные организации что-то заплатили, где-то грантик какой-то, где-то государство что-то, коммерческие заказы тоже бывали даже. В общем, в итоге детское увлечение превратилось в профессию. И он действительно любил этот чуждый нам мир под землей. Вот в одной из своих книжек Норбер вспоминает, как он в очередной раз рванул куда-то на велосипеде десятки километров, выяснил у местных, что где-то из-под земли там какой-то перспективный ручеек бьет, и полез в найденную им дыру. И вот он пишет, цитирую. «Еще несколько минут назад ярко светило солнце. Было жарко, кругом росла зелень и кипела жизнь. Не успел я спуститься под землю, как не стало слышно щебетание птиц, жужжание насекомых, шелеста листьев. Вокруг меня ночь, холодный воздух, от которого я начинаю дрожать, запах мокрой глины и камня. Повсюду враждебный мрак и жуткая тишина». Вот, казалось бы, не то чтобы прям приятное описание и такие комплименты в адрес пещер. Но все это действительно его каким-то образом манило. Особенно вот это удивительное чувство, что до тебя здесь никто и никогда не бывал. Потому что действительно Норбер Костере открыл десятки, наверное, даже сотни пещер, в которых он был первым. И в большинстве случаев в одиночестве. Всего за свою жизнь он повидал аж 1200 разных пещер. То есть молодой парень объездил все, что мог, находил какие-то жалкие щели в земле или в скале, пробирался туда и часами ползал, шел, карабкался или плыл в вечной темноте. Поскольку это начало 20 века и нормальные фонарики ему были недоступны, то он продолжал пользоваться просто свечкой. Вот представьте, вы один, вокруг чужой и страшный мир, холодно, все в глине, сырость, а вы такой топаете со свечкой и наслаждаетесь при этом жизнью. Довольно уникальный тип был этот Норбер Костере. Причем часто он по-прежнему раздевался практически догола, чтобы не измазать одежду. Так что по темным и мрачным пещерам гулял со свечкой в руках, человек в трусах и босиком. Однажды он залез в очередную пещеру, а когда вылез, то обнаружил, что рядом появился пастух со своим стадом. И он сел прямо рядом с тем местом, где Норбер спрятал свою одежду. И пришлось ждать аж до ночи, пока пастух не ушел, потому что ему было стыдно вылезать в трусах и измазанным глиной. Причем дополнительного абсурда добавляло то, что хоть он часто и лазил по пещерам голый, зато обычно был в шляпе или в берете. И свечу при этом иногда для удобства резинкой крепил к шляпе или просто к голове. В общем, иногда невероятно отважные и героические приключения выглядят как человек в трусах, в грязи и со свечой на башке. Ну а какие же приключения и какие открытия бывали у Норбера Костере, мы выясним после небольшой паузы.
Дикі мандри на радіо НВ.
Мы возвращаемся в пещеры к путешествиям Норбера Костере. Как мы уже выяснили, постепенно он свое хобби превращал в дело всей жизни. Знакомился с учеными, вливался во всю эту среду и все такое. И здорово его признанию как действительно значимого исследователя послужило одно открытие. Открытие под названием «Самые древние статуи в мире». Есть такая пещера Монтеспан. Она была известна давно, но никто ее никогда нормально не исследовал. В том числе потому, что через какое-то время после входа там сифон. Так называется место, где пещера как бы идет под воду. Норбер дошел до этого места и подумал, так, у меня из освещения только свеча, здесь ледяная вода, я понятия не имею, сколько там дальше затоплено, и вообще какая глубина, и все такое. Пожалуй, да, будет хорошая идея туда нырнуть. И действительно нырнул. К счастью, сифон был относительно небольшой, и он смог пронырнуть его полностью. Правда, без свечи на той стороне было совсем уж не весело, так что ему пришлось вернуться. Но в следующий раз он явился уже с братом, с двумя свечками и с резиновой шапкой, в которую он как раз запихнул свечу и спички, чтобы не намочить. На другой стороне они зажгли себе это невероятно мощное освещение и пошли все исследовать. И в итоге обнаружили зал, в котором были древние рисунки на стенах. Но главное, там была большая, 1,20 м статуя медведя. А рядом лежал череп настоящего медведя, который раньше был головой этой статуи, но упал. И весь медведь был утыкан копьями и стрелами. И это было просто невероятное открытие, от которого все археологи просто сошли с ума. Потому что 35 тысяч лет назад сюда пришли наши далекие предки. Какой-то шаман создал эту статую, а потом годами она была центром ритуала, скорее всего, инициации, которые вот били медведя копьями эти юноши, чтобы таким образом как бы метафорически победить зверя и стать настоящим охотником и мужчиной. Видимо, раньше у этой пещеры был другой вход, легко доступный, и древние люди сделали ее своим святилищем. Ну а Норбер Костере, благодаря своей даже не смелости, а, наверное, безумию, сумел заново открыть ее для человечества. Кстати, интересно, что многие местные его при этом возненавидели. И когда через много лет он снова бывал в этих местах, и как в молодости ходил у всех, расспрашивал, что «простите, не знаете ли вы здесь каких-нибудь пещер или дырок в земле?», то один из встречных спросил: «Ну, слушайте, а вы случайно не Костере?» Тот ответил, что «ну, вообще да». И местный очень так с пассивной агрессией сказал, что «странно, вы на велосипеде, а не на машине, потому что вы же наши статуи продали в Америку за десятки тысяч долларов, могли бы автомобиль себе купить». Хотя, конечно, ничего он не продавал, и монтеспанский медведь и другие статуи, которые он там нашел, так и остаются в этой пещере, как и оставались десятки тысяч лет. Но, кстати, хотя их называли самыми древними статуями в мире, сейчас это уже спорно. Есть, например, Венера из Берехат-Рама. Это всего-то 3 сантиметра булыжничка, который нашли в Израиле. И некоторые ученые считают, что 230 тысяч лет назад какой-то высокохудожественный Homo erectus обработал этот камешек, чтобы он был похож на фигуру женщины. И если это так, то именно это самая древняя скульптура в истории. Но есть и другие кандидаты. Например, Венера из Тантана. Ее нашли в 99-м году в Марокко, и тоже некоторые считают, что там просматривается какая-то человеческая фигура, и что это создал кто-то именно человекообразный. Причем аж 1400 лет назад, то есть задолго до появления Homo sapiens. Но есть и вообще невероятная древность, которая называется галька из Макапансгата. Если вы сейчас ее загуглите, то увидите, что это такой камешек, на котором просматривается, ну, как бы лицо человека. Это случайно. Такое сочетание создала природа. Но штука в том, что несколько миллионов лет назад эту гальку кто-то поднял и отнес на несколько километров к стоянке австралопитеков. И некоторые ученые утверждают, что это говорит о некой образности их мышления, о том, что наши, ну, очень дикие и очень далекие предки сумели в булыжнике увидеть это лицо и подумать, что «о, прикольно, отнесу, ребятам покажу». Но это все такое, спорные штуки. А вот точно одна из древнейших и, скорее всего, самая древняя скульптура – это человека-лев из Германии. Как понятно, по названию это фигурка человека-льва. Древние люди вырезали ее из бивня мамонта и сделали это аж 40 тысяч лет назад. Ну и спасибо им за это, конечно, большое. А еще спасибо Норберу Костере за то, что он обнаружил одни из самых древних статуй в мире и кучу наскальной живописи. В этом он, кстати, был прямо эксперт, и несколько раз бывало, что он приходил в какую-то, казалось бы, давно исследованную пещеру, смотрел там на стену и говорил: «О, тут лошадь». Потому что как-то он умел высматривать эти еле заметные линии, которые десятки тысяч лет назад выводили на стене пещеры древние художники. Кстати, любовь к поиску всяких окаменелостей и древних артефактов подарила ему и другую любовь. Потому что в одном из таких путешествий Костере познакомился со своей женой, с Элизабет. И тут интересно не совпадение, потому что вот Норбер любил лезть под землю, вниз, а она была, наоборот, альпинисткой и лазила вверх. Правда, в итоге он научил ее любить пещеры, а она таскала его с собой в горы, где они и пещеры тоже высматривали, так что получился в итоге симбиоз. Более того, однажды они где-то там в Пиренеях шатались в горах и обнаружили ранее неизвестную пещеру, которую в итоге назвали Грот Костере в честь первооткрывателя. Причем это не просто какая-то дырка в скале, а довольно большая пещера. И она уникальна, из льда. И это самая высокогорная ледяная пещера в мире. Может, звучит не очень торжественно, но на самом деле для геологии это довольно важное открытие. И однажды Норберт даже получил письмо от испанского короля Альфонса XIII, который благодарил за это открытие и за то, что теперь весь мир знает, что самая высокогорная ледяная пещера – испанская. Еще именно благодаря жене Норбер как-то уже стал относительно нормально относиться к экипировке и безопасности, потому что переживал за нее. И если начинали они так, как он привык, чуть ли не полуголыми там шатались и питались хлебом и сыром, то потом все же начали использовать уже комбинезоны из плотной ткани, фонарики и даже солдатские каски, одна из которых у Норбера осталась с войны. К сожалению, Элизабет умерла довольно рано, после родов пятого ребенка. Но до этого она побила много спелеологических рекордов в своих путешествиях с мужем, и они успели совершить довольно много открытий. Например, однажды они вместе нашли довольно жуткую пещеру. Жуткую, потому что там весь пол был в человеческих костях. И с помощью историков удалось выяснить, что когда Юлий Цезарь завоевывал Галлию, то в качестве устрашающей меры он несколько раз замуровывал живых людей в пещерах. Вот одну из них эта семья и нашла. Ну а что еще нашел Норбер Костере и какой в целом была его жизнь, мы продолжим выяснять после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в мир пещер, который всю жизнь исследовал великий подземный путешественник Норбер Костере. Я вот уже говорил, что увлечение он смог превратить в профессию, и постепенно Норбера стали приглашать на коммерческие заказы. И в целом польза от его путешествий была не только для археологов и историков, которым он древние статуи и всякую наскальную живопись показывал. Например, однажды он узнал, что испанцы хотят устроить там себе какую-то гидроэлектростанцию, и очень расстроился. Потому что, по его подсчетам, из-за этого должна была сильно обмелеть его родная французская река Гаронна. Правда, все ученые на свете говорили, что это чушь, потому что вот та испанская водичка и вот эта французская Гаронна никак не связаны. Тогда Норбер придумал дерзкий план. Он купил 60 килограммов мощного красителя флуоресцина, потом перешел границу, нанял какого-то контрабандиста, чтобы тот тайком от полиции провел его к нужной пещере, пробрался туда и высыпал краситель в подземный поток. И оказался прав. В том смысле, что действительно вот эта река, которую испанцы хотели использовать для ГЭС, на самом деле в итоге шла во Францию и превращалась в Гаронну. Тут вся эта история превратилась в геополитику, и проект гидроэлектростанции похоронили, а река Гаронна сохранила свое величие. Правда, был у него и обратный пример, когда он, наоборот, исследовал пещеру во Франции, и благодаря открытию там мощного ручейка какого-то удалось построить гидроэлектростанцию. И в целом, подобные проекты часто обращались к Норберу, чтобы он исследовал какие-нибудь подземные воды на предмет того, можно ли их использовать для плотин. И именно так Костере открыл одну из самых красивых пещер в мире. Она называется Сигалер, и там просто уникальные кристаллы из гипса, которые настолько изящные и красивые, что я даже рассказывать не буду. Правда, к сожалению, это открытие и эта красота пещеру и погубила. Потому что вот это невероятные подземные зрелища, они привлекали целые толпы, которые все там вытоптали и разломали. А что не разломали, то серьезно пострадало от изменившегося климата в пещере. Но раз эту испортили, Костере пошел и нашел другую, еще более красивую пещеру. Она называется Эспаррос, и тут я советую прогуглить Эспаррос, потому что это действительно одна из самых красивых пещер на планете. Ее глубина 130 метров, а длина почти 1,5 километра. И вот все эти 1,5 километра там удивительные кристальные цветы, сталактиты, сталагмиты, просто невероятно красиво. Сейчас это туристическая достопримечательность, и если будете в тех краях, обязательно загляните, чтобы увидеть место, которое почти 100 лет назад открыл Норбер Костере, и которое просто завораживает своей неземной красотой. Кстати, Эспаррос, помимо туризма, тоже был полезен. В 1940 году, то есть во время Второй мировой, французская армия выдала Костере 3 мешка сверхсекретных документов и попросила их где-то спрятать от нацистов. Вот в Эспаросе он их и спрятал, и всю войну они там успешно хранились. А через год он привел французских бойцов в пещеру Монтеспан, где Норбер сделал первое большое открытие. Вот это, помните, статую медведя? И они спрятали там оружие, которое потом достали и партизанили против немцев. Ну а еще из полезного, Норбер Костере внезапно страшно увлекся летучими мышами. Ну потому что их навалом в пещерах, вот он и стал исследовать. И прям преуспел и сделал в этой сфере много открытий. Вплоть до того, что раньше считалось, как будто летучие мыши живут по нескольку лет. Но он их годами отлавливал, напяливал на них кольца со специальной нумерацией и отпускал. И однажды ему попалась мышь, которую он окольцевал лет 25 назад. Так что оказалось, что жизненный стаж у этих зверушек нормальный такой. В общем, Норбер Костере десятилетиями путешествовал по самым разным пещерам и в итоге стал практически живым символом спелеологии. Начинал он один, напомню, голый и со свечкой на башке. Потом путешествовал с женой, затем появились напарники, и в итоге в самые глубокие и страшные пещеры мира он лазил с целыми экспедициями. Он терял друзей, он спасал друзей и совершал невероятные открытия. На определенном этапе ходить в пещеры с ним начали уже его дочки. Кстати, Норбер рассказывал, как воспитывал младшую из них. Когда ей было буквально там годика 4-5, он взял ее с собой в пещеру и сказал: «Слушай, я там кое-что забыл, подожди меня тут, а?» И ушел. На самом деле он ничего не забыл, но просто хотел проверить, как она будет себя вести. И когда вернулся, то очень радовался, потому что дочка спокойно сидела себе около лампы посреди тьмы в пещере и весело катала шарики из глины. Тут, кстати, нужно сказать, что он ее по-особенному воспитывал и не разрешал читать страшные сказки и смотреть фильмы, чтобы у нее не было вот страха перед животными и темнотой, и вообще чем бы то ни было. Как почему-то не было страха перед подземным миром и у самого Норбера. Хотя опасные случаи, конечно, у него бывали и много. Однажды он в одиночестве пробирался по какой-то пещере и вдруг понял, что вот сейчас потеряет сознание. Как-то чудом он смог увернуться обратно и сообразил, что зашел в зону углекислого газа, и что ему крупно повезло, что он действительно не упал там, потому что так бы и остался навсегда. А в другой раз он, как обычно, прикатил на велосипеде в какое-то село, и там в баре выяснил, что да, есть тут какая-то дырка в земле, может, там пещера. Он рассказал, что полезет туда и, наверное, там и заночует. Потом отправился и, правда, нашел пещеру и лег спать. И вдруг проснулся из-за того, что услышал шаги. И сразу понял, что в баре там была какая-то стрёмная компания головорезов, они услышали его слова и теперь пришли его убивать и грабить. Норбер быстро забрался в самую глубь пещеры и затаился там. Всю ночь он просидел в ужасе, а потом решил осторожно выглянуть. И увидел, что вместо этих убийц около пещеры просто паслись овечки, и что это их шаги он принял за человеческие. А в другой раз он вместе со своим напарником пробирался по какой-то пещере, и вдруг раздался страшный грохот. Норбер в ужасе заорал, что это, наверное, землетрясение, и сейчас им хана. А его напарник чуть не умер от хохота. И все время повторял: «16.30, 16.30!» Потому что он уже бывал в этой пещере и знал, что вот в определенный момент она подходит близко к поверхности, и что именно в 16.30 там как раз идет поезд, который они и услышали. В общем, в итоге Норбер Костере ходил в пещеры чуть ли не до 70 лет. Всего же он прожил 89 и умер в 1987 году. И за эти годы действительно стал одним из главных исследователей пещер в истории. А список его наград занимает страницы полторы, причем мелким шрифтом. Но при этом он всегда оставался скромным и простым человеком. Однажды он должен был прочесть какую-то лекцию и за кулис слушал, как ведущий представляет там величайший путешественник, колосс, непобедимый исследователь, и в конце буквально заорал в экстазе, что «Встречайте, Норбер Костере, гигант пещер!» Норбер вышел на сцену, поклонился, так как бы обвел себя рукой и говорит: «Гигант, 1,66 м». Он действительно был невысокого роста, но действительно был гигантом пещер. А это был Юрий Марченко, Декимандри, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Декимандри на радио НВ.